мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о театре. Недавно в Москве в ноябре-декабре месяце прошел 16-й международный театральный форум «Золотой Витязь». Было представлено около 17 театров, которые мы отобрали, из более чем 100 театров славянского и прочего мира. Это театры из многих регионов России, из Луганской Народной Республики, Сербии. И приехали даже далекие по менталитету от нас, славян, театры из Армении и Казахстана. Театры были разные, как и по форме, так и по содержанию. Конечно, основной упор мы делали на классику, и мы представляли на нашем театральном форуме спектакли классиков. На театральном форуме присутствовали пьесы авторов, уже признанных всем миром, таких как Островский, Толстой, Шекспир, но были и наши современники, недавно еще бывшие нашими друзьями, такие авторы, как Валентин Распутин, Борис Васильев. Были и новые авторы, новые лично для меня. Это актриса, которая стала драматургом, Вера Муевич из Сербии. Были пьесы Солженицына. Сейчас, когда очень трудно выбрать что-то достойное для театрального форума «Золотой Витязь» из спектаклей города Москвы, все равно присутствовали и театры Москвы. Это театр Вахтангова, который представили режиссеры Владимир Иванов и Александр Куручеков. Малый театр под руководством выдающегося деятеля театрального искусства Юрия Соломина. Приехали театры из Белгорода, театр имени Щепкина. Два Владимирских театра, академический и драматический театр, и театр «Кукол» Владимирский театр, Калужский ТЮЗ, Челябинский новый художественный театр под руководством Евгения Гельфанта. Но прибыли также и театры из очень отдаленных регионов. Из Дальнего Востока приехали два прекрасных коллектива. Это Владивостокский театр Тихоокеанского флота и Приморский краевой драматический театр. И не только эти театры были, но и театры зарубежья, дальнего зарубежья. Из Сербии прибыли наши коллеги. И даже из стран, теперь уже так можно говорить, далеких от нас по менталитету, как театр Ереванский, театр пантомимы. У нас были очень разные жанры представлены: театр кукол, театр пантомимы, и драматические театры, музыкальные театры. А также приехал уже повторно к нам театр из Казахстана, академический, это музыкально-драматический театр под руководством народного артиста Казахстана Талгата Тименова. Сейчас мы с вами посмотрим видео, отчет о том, как прошел 16-й международный театральный форум «Золотой Витязь» в Москве.
Сохранение, сбережение того, что есть корневая система русской культуры, русского театра, русского кинематографа, то все равно будет понятно, что это классика, когда пройдет время. Потому что время – это сестра правды.
Отобрать из сотни спектаклей 20 самых лучших, соответствующих девизу «Золотого Витязя» за нравственные идеалы, за возвышение души человека.
они действительно знают цену всему, потому что репетировали, когда шли обстрелы в Луганске, когда не было хлеба, не было воды, не было газа, не было света, они ходили на работу.
Самые лучшие представления или самых хороших художников. Это всегда тяжело, если видишь много хорошего. Все будут довольны, потому что мы были очень искренны и все были согласны нашим выбором.
Решением оргкомитета Президиума театрального форума «Золотой Витязь» высшую награду, золотую медаль имени великого русского артиста Николая Дмитриевича Мордвинова была вручена удивительному режиссеру, руководителю и создателю Новосибирского городского театра Сергею Николаевичу Афанасьеву. Человек, который поразил театральный форум «Золотой Витязь» еще 10 лет тому назад, когда он впервые приехал в Москву и показал спектакль, удостоенный «Золотого Витязя». И с тех пор этот удивительный мастер, который живет в тяжелейших условиях, отсутствие должного внимания к театру в городе Новосибирске, я думаю, что это будет исправлено, он продолжает создавать шедевры. Каждый спектакль этого удивительного мастера – это шедевр. Шедевр мысли режиссерской, духа режиссерского, воли режиссерской, радости, которая живет в его сердце, и несмотря ни на какие обстоятельства, приглушающие чувство радости. А это в жизни каждого человека с избытком. Я приглашаю вас на встречу с лауреатом главной награды 16-го международного театрального форума «Золотой Витязь», золотой медали имени Николая Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство заслуженным деятелем искусств России Сергеем Николаевичем Афанасьевым. Сергей Николаевич, я искренне рад нашей встречи в Москве в дни, когда вас чествовали и награждали очень почетной наградой, золотой медалью имени великого русского артиста Николая Дмитриевича Мордвинова, с которым я играл в театре некогда, за выдающийся вклад в театральное искусство. До вас эту премию получали только достойные люди. Если я буду перечислять имена, а их уже было достаточно много за 16 лет, то это будет галерея, ну, просто космически талантливых людей. Здесь и Инна Чурикова, и Алиса Фрейндлих, и Петр Фоменко, и Стева Жиган, сербский великий драматург, режиссер, актер, и многие-многие другие. И поэтому я искренне поздравляю вас с этой поистине заслуженной наградой.
Николай Петрович, спасибо огромное вам. Для меня большая честь, во-первых, получить эту награду. как ни крути, возраст уже такой, что какие-то итоги подводишь, и эта награда, она является замечательным символом вот, итогов моей жизни предшествующей. Для меня огромная честь сидеть с вами за одним столом, несмотря на то, что мы с вами учились в одном училище, но просто вот, как говорится, разница эпох и разница в географии нас не сводила раньше. Но когда мы встретились с вами 10 лет назад, я, конечно, был потрясен личным общением с вами. И сегодня очень рад и буду счастлив ответить на любые ваши вопросы.
Как мы друг другу высказали столько приятных слов.
Я говорю то, что думаю, Николай Петрович.
Ну вот и я тоже самый, поэтому вы здесь, в этой студии, в которой... которой плохих людей, лживых не бывает. Мы их просто не приглашаем. Итак, у нас с вами одна школа, Щукинское училище. Вы окончили намного лет позже, на десятых чем-то лет, чем я, но вы застали еще тех мастеров, которые что-то знали про театр. И вы для меня были открытием, когда вы приехали первый раз на театральный форум «Золотой Витязь», показали пьесу. И я отметил то, что вы обладаете совершенно уникальным качеством режиссерским, волей режиссерской, когда вы можете вот всех ваших исполнителей представить как ансамбль, как равноинтересных личностей. Вот это было для меня открытием, и я очень рад, что сейчас отметил оргкомитет вас такой награды. Теперь, как вы вообще пришли к этому всему? Откуда вы такой? Когда вас потянуло в театр?
Ну, потянуло еще в школе, потянуло благодаря моим замечательным учителям. Там, видимо, это какое-то было провидение Господне, когда в глухое сибирское село в начале 70-х годов приехали три выпускницы Московского государственного университета по распределению. Знаете, такая была система: преподаватель литературы, иностранного языка и географии. И вот преподаватель литературы Ирина Ивановна Хвисько, если она меня сейчас слышит, я передаю ей огромный привет и слава благодарности. Она как-то вычислила во мне какие-то задатки и предложила организовать школьный театр.
Сколько вам лет было?
Ну, мне было 16 лет тогда. И мы организовали школьный театр, поставили два спектакля. Тогда один из них, первый, был наиболее удачный. Это по имени Некрасова «Русские женщины». Конечно, для школьников это материал трудноватый, но впечатление у меня от этой поэмы осталось до сих пор. И я помню вот эти свои первые шаги в режиссуре. Я помню, как... Это было не трудно, как это было легко, весело, беззаботно. Конечно, потом впечатления от профессии поменялись. Вот так началась моя школьная режиссерская жизнь. Потом я поехал в Москву, попытался поступить на актерский факультет, но и тут меня отвел Господь. Я, видимо, должен был стать режиссером. Я вернулся в Новосибирск и потом уже в Кемерово закончил институт культуры по специальности режиссер народного театра. И сразу уехал в Москву и поступил в Щукинское училище на режиссерский факультет. Закончил в 89-м году.
Ну вот у всех путь одинаковый, у всех талантливых режиссеров. Андрей Тарковский, кстати, когда я это прочитал у него, когда он уже ушел из жизни, он написал, что я понял, что такое режиссура, только закончив фильм «Иваново детство». То есть он шел отливать колокол и не знал, зазвонит ли этот колокол. Такая же история у Никиты Михалкова. В Щукинском училище мы с ним учились на актерском. Он мне предложил поучаствовать в его отрывке самостоятельном. Он сам актер ставил. Первый раз в жизни. И мы с ним это сделали, и оценка отличная. И вот тогда он начал понимать, что «а я же режиссер». Значит, у вас, в принципе, был такой же путь.
В принципе, да.
Далее мы сейчас пойдем очень быстро прямо к тому, когда вы поняли, что вам нужен свой театр. Когда вы создали, а это 30 лет тому назад, вы создали свой театр в городе Новосибирске.
Да. Ну, вы же помните, в Щукинском училище была такая история, что надо было в каком-то профессиональном театре поставить спектакль для защиты диплома. надо было обязательно пройти вот такую практику. Но я пришел в театр «Красный факел», в Новосибирский «Красный факел». Им руководил тогда один из известнейших режиссеров того времени. Он встретил меня довольно холодно, хотя был тоже выпускник Щукинского училища, и учились мы у одного педагога. И сказал, что единственное, что для вас могу сделать, это разрешить вам сидеть возле меня и учиться режиссуре. Год, два, сколько вы сможете. Я был до такой степени обескуражен и даже оскорблен этим, что я вышел из «Факела» и сказал, что нога моя никогда больше не переступит государственного театра. И решил создавать свой театр. Эта идея меня преследовала и раньше, но как-то я побаивался. Но это совпало еще с началом перестройки, потом благословенные 90-е годы. И, конечно же, свобода, которая тогда была, она каждому использовалась по-своему. Но я решил открыть свой театр.
Я бы хотел сейчас показать отрывочек небольшой из вашей постановки по пьесе Леонида Леонова «Унтиловск». Что бы вы, чем бы вы предварили показ этого фрагмента?
Знаете, эта пьеса пришла ко мне довольно поздно и стала открытием не только для меня, но и, в принципе, для всей фестивальной России. Мы очень много с ними ездили. Эта пьеса прямой, практически такой рассказ о жизни в отдаленной России, в провинции. Это Унтиловск, маленький сибирский городок, заснеженный, где постоянно метут метели, где нет живой жизни. Но там есть люди. Там есть люди, которые живут, страдают, любят, выживают. И у всех у них есть свои проблемы. Но сила характера, воля, умение бороться с трудностями и быть принципиальными, не сдаваться, не, сказать, не падать, когда на тебя наваливаются какие-то серьезные проблемы. Вот а меня эта пьеса этим привлекла.
Посмотрим фрагмент из спектакля «Унтиловск».
В тихой щели, под старым-престарым солнышком, жил один ученый дуралей. И скучно стало дуралею, и взбунтовался дуралей. И смастерил себе бесколесный салон-вагон, чтоб по временам ездить, как по земле. Не понравилось сегодня, может быть вчера, завтра беда. По ту и эту сторону к черту мурага. Давнишняя мечта крутоловых человеков. А тут революция трахнула. Большевички всякие ныряющие фигуры с ногами. У старичка рояль отняли, сынишку расстреляли. И он задумал удрать не из города очаровательница, а из своей великой и утруднительной эпохи. Рыдать готов. Сел он в свой бесколесный вагон, взял с собой мопсика вот с такими глазами, веселенькое такое личико. Повернул рычажок, чтобы годиков на 20 так лет вперед перемахнуть по ту сторону нашего рая и провалился вот в эту самую дырку, мадам. Вечность!
Поп со ссыльными не сходился, но однажды пришел один за книжкой и остался на пирожке. С тех пор звали мы его просто Гукой! Гукой! Ели пирожки втроем с Гукой. Я дрова уходил колоть, пока он ей там расписывал, каким манером мир должен процвесть. Чудак, даже угля клеящего не имея, пытался весь мир зажечь. Жёг!
Так и не хочешь поздороваться со мной?
Я кланяюсь тебе. Ты нынче такой рассеянный, Виктор. Ты знаешь, я много думала о тебе. Как страшно ты пьешь. Зачем ты пьешь?
Ты видишь, как-то пьется. Что ж, муж твой, любит он тебя. Кстати, он не пьет, не забивает?
Нет.
Что нет? Видишь, Раиса, когда любят, тогда и пьют. Не нравится мне твой муж. Да, Раиса, не нравится.
Не хочешь понять губы, Виктор. Если бы ты знал, как он мучается, нужно уважать человека. Хотя бы за его мучение.
Нам тогда времени не хватит, Раиса. Теперь надо делать руками дело, понимаешь? Сапожник, ковыряй сапог, строитель, строй башни свои. Шкраб учи. В реке, когда река идет, ни одна капля не смеет остановиться, иначе она гниет.
А сам пьешь?
Пока.
Ночь соловей нам насвистывала.
Скажите, каково вам, как режиссеру, работается с самыми разными людьми, ведь в вашем театре, так сказать, достаточно много актеров. Удается ли вам их гармонизировать в едином поле вашей души?
Безусловно, это принцип моей работы, потому что я считаю, что если ты не создал театр, в любом случае, либо в том случае, как у меня, это отдельный театр, либо когда ты приходишь на постановку в какой-то другой театр по приглашению, ты внутри этой труппы...
А вы ставили не только в Новосибирске, но и в других городах России, и, по-моему, даже во Франции.
Во Франции, да, у меня были проекты, в Санкт-Петербурге. Вот замечательный недавно был проект, прошлым летом в Чулимске по Вампилову я поставил в театре Комиссаржевского. Создаешь какую-то свою микротруппу, как бы обращаешь их в свою веру. Мне это не трудно, потому что у меня есть школа. И, как ни странно, эта школа, она является каким-то таким манком для артистов. Они очень охотно откликаются на это. И когда ты их возвращаешь как бы за студенческую, на студенческую скамью, они с радостью это принимают, этот метод работы, и делают этюды, сочиняют, фантазируют, импровизируют. И ты приходишь таким образом, может быть, несколько провокативным к результату, которого ты добиваешься.
Школа-то – это хорошо. Школа есть у многих, а вот... Не у многих есть стержень, а вот у вас еще есть и стержень.
Я считаю, что если ты получил в руки такой инструмент, как метод Станиславского, если ты потратил столько сил на обретение его, если столько людей тебе помогали это сделать, то ты не имеешь права его бросать. Это ведь не просто камешек, который ты нашел у дороги. Это жизнь, это целая жизнь, и не только моя.
Вы о Станиславском вспомнили. Я постарше вас на определенное количество лет, и, естественно, я открывал Станиславского в отроческие годы, пытался понять, что же это такое, что же это за гениальная система. Но, так сказать, годами я понял, что я ею не пользуюсь, системой. Там зерно, сверхзадача и так далее. То есть это уже автоматизм. Что вы думаете о системе Станиславского?
Я думаю,
она нужна?
Да, безусловно. Когда она входит в кровь, ты забываешь о терминологии. Она не нужна. Терминология убивает живой процесс, поэтому ты реализуешь эту методику какими-то другими способами. Я уже говорил, человеческим общением с актерами надо разговаривать человеческим языком. Нельзя актера загонять в угол знанием терминологии, псевдонаучными какими-то знаниями и так далее. И артист отвлекается на живой язык. Без метода я не представляю себе работу в театре, поэтому для меня у меня вызывает некоторое недоумение режиссеры, которые говорят, это все нафталин, это архаика, это надо на свалку истории. Вот, пришло время нового театра. Конечно, пришло время нового театра. Когда мы пришли в театр, мы тоже внесли новое время. После закостенелого советского рутинного театра, ангажированной идеологии, мы пришли со свежими мыслями, мы пришли с новой методикой, мы пришли с новой драматургией в этот театр. И, конечно, каким-то образом мы сделали переворот в театре. Но сейчас наступает другое время. Пришли другие люди, молодые люди. Но нельзя забывать традиции. Потому что если ты уходишь от традиции, наступает хаос. Понимаете? Наступает хаос не только вокруг тебя, но и в твоей душе. Ты становишься неуправляемым, ты не знаешь, куда идти, ты ведешь за собой людей, не зная, куда идешь сам. Вот это меня больше всего пугает. Я не говорю о том, что необходимо использовать штампы, наработанные там, нашим поколением, необходимо использовать, те же самые ходы, приемы и так далее, и так далее. Театр меняется, меняется сильно, он должен меняться. И Станиславский появился благодаря тому, что он менял театр существующий. Он тоже был великий экспериментатор. Но нельзя, чтобы рвалась связь поколений. Тогда мы превращаемся в Иванов родства непомнящих.
Сотни театров прикасались к Гоголю, к его «Ревизору». Почему вы взялись за постановку «Ревизора»?
Ну, вы знаете, здесь у меня это несколько автобиографическая мотивация. И вы знаете, что я 30 лет руковожу театром, и у нас нет своего помещения. И мой опыт общения с чиновниками, вот, он как-то возбудил во мне желание наконец-то высказаться. Но я понимаю, что идти на открытый, напрямой конфликт, это дело неблагодарное, за мной стоят люди, могут вообще кислород перекрыть. И я обратился к этой пьесе, которую, кстати сказать, никогда не считал каким-то великим произведением драматургии, потому что не удавалось видеть интересных спектаклей по этой пьесе. Но не удавалось. Вот, может быть, у меня вкус испорчен. Я взялся за эту пьесу. На премьеру пришел мэр, вы его знаете, Анатолий Евгеньевич Лопать, мэр нашего города.
Которому я говорил, я вас сейчас здесь я перебью, при встрече недавней в Новосибирске, чтобы он ускорил процесс, так сказать, обретения вами театра в Новосибирске. Вас любит вся Россия, те, кто понимает, что такое театр. И Новосибирск должен, наконец, это понять. Я еще раз, я напоминаю руководству Новосибирска, что необходимо в кратчайшие сроки сделать все возможное, чтобы ваш лауреат, обладатель золотой медали имени Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство, человек, которым гордится вся Россия, побыстрее обрел свое помещение.
Так вот, Николай Петрович, я закончу про ревизора. Спасибо. И после того, как Анатолий Евгеньевич пришел на спектакль, посмотрел, помощнику своему сказал, на следующем спектакле должен сидеть весь аппарат мэрии, все чиновники. Ну, все не вошли, но 100 человек пришли. Успех был невероятный. Почему? Потому что пальцем показывали, узнавая себя. Пальцами показывали возгласы во время спектакля. И я понял, что спектакль попал. Он прямо вот как нож в масло вошел в эту проблему, которая сегодня, конечно, очень-очень актуальна.
Посмотрим фрагмент из спектакля «Ревизор».
Ну, извольте. Суп и жаркое.
Как только два блюда?
Только.
Вот здорово, какое я этого не принимаю, не принимаю. Ты ему скажи, что это, на самом деле, такое этого мало.
Да нет, хозяин говорит, оно еще много.
А соус почему?
А вот соуса нет.
Ну как нет? Я сам проходил мимо кухни, видел, как там все готовилось. И два каких-то коротких человека, еле съемку, еще много чего.
Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет.
Как нет?
Да вот так нет.
А семга, а рыба, а котлеты?
Да это для тех, которые почище.
Дурак! Да. Поросенок ты скверный. А чего же они едят, я не ем. Они же такие же проезжающие, как и я.
Да уж, ты знаешь, что они такие?
А какие же?
Обыкновенные какие. Они известны, они деньги платят.
Дурак! Я с тобой не хочу рассуждать. Ах, Петербург, Петербург, что за жизнь, прав? Вы, может, думаете, что я только переписываю? Нет, 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 нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это куда я по плечу? Приходи, брать, забери. А я только на 2 минуты захожу в департамент с тем, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уже чиновники письма, такая крыса пером. Пошел писать, да. Хотите, например, коллежским ассессором сделать, да, думаю, зачем? Петрович летит за мной за щеткой, позвольте, Иван Александрович, он сапоги почищен.
На пора.
А я выйду. За ваше здоровье.
Приходите ко мне, тоже получишь. Дошенька Осипа, а ты своему барину передай поцелуй.
Боже вас сохрани. Шуметь. Идите все, полно уж вам.
Пойдем, Машенька, пойдем. Я вот уже могу что-то такое увидеть. Что это как вариант можно говорить?
Да, я наговорю. Я, ну, подумаю, пойди послушай.
А да? Я пойду. Ну, и...
Сергей Николаевич, я часто задаю в этой студии своим гостям вопрос, а на который ответ у меня лично есть, но я все время ищу подтверждение, прав ли я. Я как актер понял одну тайну, и эта тайна заложена в одной евангельской фразе, которая гласит: «Много в мире различных слов, и ни одного нет без значения». Я, когда вижу театры, спектакли, вижу, как актеры проходят мимо слов вообще, не понимая, о чем они говорят, мне всегда и некомфортно. Вот что вы думаете об этом? Прав ли я вот в этом открытии моем, что каждое слово имеет значение, и только когда ты себя подключаешь к пониманию значения этого слова, тогда это...
Я считаю, что вы абсолютно правы. Вообще, это основа нашей профессии. Это квинтэссенция одного из самых важных этапов в работе режиссера – разбор пьесы. Вот во время разбора мы определяем смысл, значение каждого слова. Слово пустое, без значения, для связки других слов или для выражения какой-то эмоции, для заполнения паузы, не должно звучать со сцены. Каждое слово говорится со значением. Это очень трудно, это безумно трудно. Добиться абсолютного результата здесь очень и очень сложно, потому что артист сегодня в одном настроении, завтра в другом. Сегодня он один акцент делает, завтра в другой, соответственно, и отношение к тексту меняется. Но важно, чтобы он был компетентен в прочтении текста. Потому что часто бывает так, что не читая пьесы, артисты выходят на сцену. Не читая пьесы совместно с актерами, не разбирая ее, режиссер дает задание и начинается сценическая работа. Мне кажется, что если мы пропускаем этот важнейший этап, мы упускаем главное – смысл того, о чем написал автор. А если ты не берешь автора в партнеры, если ты не просишься к нему в партнеры, как в случае, скажем, с Чеховым, с тем же Леоновым, с Гоголем и так далее, если ты не организовываешь процесс сотворчества, значит, пьеса эта тебе не нужна. Значит, пиши сам пьесу. Или бери телефонную книгу, ставь тогда. Потому что автор ночей не спал. Автор жизнь свою тратил на то, чтобы сидеть и каждое слово наполнять тем самым смыслом и значением, о котором вы говорите. Артисты понимают это очень тяжело. Очень трудно это принимают. Потому что для них, кажется, главная эмоция. И поэтому слово уходит. Слово уходит, как и весь язык, к сожалению, уходит со сцены. Хотя театр, мне кажется, что это наиболее сильный способ сохранения русского языка.
Но не все актеры в труппе столь талантливы, гениальны, как, допустим, Инна Чурикова, которая понимает значение каждого слова. Удается ли вам добиться вот этого от людей, которые, ну, вроде бы даже и далеки от погружения в слово?
Вы знаете, не всем актерам удается, но это уже дело режиссера. Куда ты смотришь? Или ты, как говорится, обслуживаешь звезду на сцене, или ты стараешься, чтобы пьеса прозвучала. И когда ты занят этим, занят тем, что раскрываешь, открываешь для зрителя пьесу, ты будешь думать о каждом слове. И это уже работа с артистом. Артистов, бездарных артистов на сцене не бывает. Они все пришли в профессию с какими-то способностями, ну, большими, меньшими, это другой разговор. Но обратите его глаза к тексту, или, точнее сказать, к подтексту, когда артист лучше запоминает текст, когда он понимает подтекст, когда он понимает, что имел в виду автор, когда писал ту или иную фразу, тот или иной оборот, когда ставил те или иные акценты. И мне кажется, что работа с текстом – это половина работы над созданием спектакля.
Я думаю, что каждый писатель и каждый режиссер имеет одну тему, как это ни парадоксально звучит. Вот тот же Тарковский, ведь у него практически одна тема, которая выражена абсолютно четко в его последнем фильме «Жертвоприношение». Но у него в каждом фильме «Жертвоприношение».
Совершенно гениальный фильм, совершенно, как и все его фильмы.
Да. «Иваново детство» – «Жертвоприношение Ивана». Андрей Рублев – «Жертвоприношение Бориски и Рублева». «Солярис», «Сталкер» – все, всюду, «Зеркало», всюду «Жертвоприношение». Вот у вас тоже одна песня души. Я так думаю в том, что вы делаете. Вы это осознаете, и поэтому плавно перейдем к вашей постановке «Васа Железной». очень трудная пьеса, и почему вы ее стали делать? Хотели ли вы и в ней пропеть песню вашей души? И есть ли у вас эта песня? И сформулировали ли вы это для себя?
Может быть, я не написал еще текст этой песни, не сформулировал пока, как она должна звучать, но то, что вы называете песней, то, что Станиславский называл сверхзадачей или сверхсверхзадачей, то, что мы говорим гражданским чувством, то, что мы называем гражданской позицией в жизни, конечно, это есть, безусловно. И поэтому появляются такие спектакли, как «Васа Железнова». Потому что, когда ты видишь, что история находится на сломе, когда события, которые происходят вокруг тебя, показывают тебе, что уходит какой-то один тип людей, приходит другой тип людей, и ты не знаешь, чего от них ждать, ты не понимаешь, что будет завтра. По той же причине, о которой я говорил выше, рвется связь поколений, рвется связь времен. И «Васа Железнова», она, мне кажется, ярчайший представитель вот этой темы, когда она везет этот воз для того, чтобы этот воз передать последующим поколениям, думая, может быть, заблуждаясь, но все-таки думая, надеясь, что это принесет им более счастливую жизнь. А ей не дают этого сделать, это никому не нужно. И поэтому у меня, конечно, в спектакле «Хулиганский поступок», я его раскрою сейчас. У меня Васа, второй вариант я оставил, у меня Васа не умирает от сердечного приступа, у меня Васу убивает Рошель. Как носитель новой идеи она просто сметает с лица земли и Васу как класс, и даже ее брата. Прохор Борисович.
Посмотрим фрагмент из «Васы Железновой».
Не веришь, а ругаешься. Ничего, ругай. Ругаешься ты, потому что не понимаешь. Ты подумай, что ты можешь дать, сын? Тебя знаю. Ты упрямая. Ты от своей мечты затеи не отступишься. Тебе надо снова революцию раздувать, а мне хозяйство поднимать. Тебя будут гонять по тюрьмам, по ссылкам, а ребенок у чужих людей, в чужой стороне, сиротой, нет рошей. Помирись! Не дам я тебе Колю-то! Пойдешь сейчас в жандармское управление, спросишь полковника Попова, обязательно его найди, чтобы вызвали, скажешь, спешное и важное дело.
Васа Борисовна! Слушай!
Скажешь ему, что ко мне из-за границы приехала Рахиль Топаз, эмигрантка. Он знает, кто это, он ее уже арестовывал. И если нужно снова арестовать, так пусть сделают это на улице, а в мой дом пускай не заходят. Поняла?
Да как же?
Если зайдут в мой дом, так будет ясно, что выдала ее ты. Ну или я. И не хочу я, чтобы снова слухи дурацкие по городу пошли. Поняла?
Я не могу.
Сергей Николаевич, задаю этот вопрос всем моим гостям. Ваше отношение к так называемому современному искусству, современному театру, кинематографу, живописи, музыке. Мы же все с вами живем в одной жизни. Вы слышите по радио то, что там творится, какое там засорение пространства. Что вы думаете об этом процессе?
Вы знаете, у меня здесь позиция достаточно сложная. Я вспоминаю поколение людей, которые смотрели на нас, когда мы пришли молодые, утверждать новый театр, новую культуру. Они тоже были недовольны. И я какую-то часть вот этих проблем сейчас беру на себя, потому что я думаю, что я многого, наверное, не понимаю. Жизнь идет быстрее, чем я успеваю за ней следить. Я сижу в своем подвале, я создаю спектакли, а мимо несется новая технология, которая просто завоевывает сердца и умы молодых людей. Они уже в этой технологии, как рыба в воде, они уже в 22 веке. Понимаете? Конечно, мне сложно оценить это все, но есть то, что я считаю вечным в любой культуре. Наверное, любого народа, особенно русского народа, это жизнь человеческого духа. Если тебе удается сквозь дебри этих новых технологий, сквозь банальные утилитарные приемы, связанные там с проекцией, связанные с бегущими строками, связанные с абсурдным наполнением сцены ненужными предметами, если тебе удается все-таки прорастить жизнь человеческого духа, это значит рассказать о человеке, рассказать о себе, в конце концов, через этого человека, значит, ты, ну, идешь, развиваешься нормально, ты взял что-то от предыдущего поколения и идет дальше. Но ведь многие так не делают, потому что в нашей профессии учиться очень сложно. Очень сложно вообще сохранять традицию, требуется знание. Требуется знание. Необходимо возвращаться назад, смотреть, что было до тебя. Их это не интересует. Они все перечеркнули, увидели, что им дают. Очень ушлые люди, которые, безусловно, и культуру, и искусство стремятся превратить в бизнес. Поэтому они дают им легкий материал. Они все превращают в попсу. Все превращает в такой легкий жанр. Я уже говорил вчера, что такой КВН-стендаповский. Я ничего не имею против этих жанров, но это самостоятельные жанры. Нельзя улицу тащить в театр, нельзя телевизор тащить в театр. В театре другой язык, другой разговор. Поэтому, когда я не вижу на сцене человека, мне становится неинтересно, иногда даже обидно, потому что нельзя не уважать поколение предыдущих людей, художников, твоих родителей, которые потратили такие силы для того, чтобы передать тебе это знание. А ты плюешь на это и идешь какой-то мутной дорогой. Я уже говорил о том, что это хаос. Это хаос. Отторжение своей истории, отторжение опыта своих предков приводит к хаосу, бессмысленному существованию человека. В лучшем случае к развлечению. Развлечение – это не самое продуктивное занятие у людей.
Люди, жившие на Западе, говорили, спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Как вы, с чем вы, что вы ждете от будущего? Устоит ли Россия в этом хаосе, в этом натиске дьявольском абсолютно, натиске вседозволенности? Пропоет ли она песню души России, уцелеет ли она и поможет ли уцелеть другим людям на планете?
Вы знаете, несмотря на такой немножко трагическо-печальный тон нашего разговора, я очень оптимистично думаю об этом. Я думаю, конечно же, она преодолеет все эти трудности. И не такое бывало. Вы сами понимаете прекрасно, что история России, она наполнена испытаниями. Каждый шаг, каждое поколение. Нам казалось, что прошла, закончилась Вторая мировая война. И уже никому в голову не придет на земле взять оружие в руки и пойти убивать своего брата. Прошло какое-то... Да не прошло. Начался Ближний Восток, начался Вьетнам, потом начался Афганистан. Теперь, мне кажется, горит уже полмира.
И Украина.
И Украина, да. Понимаете, неужели урок Второй мировой войны или нашей Великой Отечественной войны не учит людей? Не учит людей договариваться, разговаривать, делиться, понимать, относиться друг к другу так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе? Ведь это прописные истины. Что происходит с людьми? Но я все равно верю, что я в природе своей очень оптимистичный, позитивный человек. И вот у меня юбилей был 30 лет театру, а слоган юбилея был такой – 30 лет счастья. Несмотря на то, что мы день изо дня испытывали колоссальные трудности, мы считаем, что это была счастливая жизнь. Был фестиваль, посвященный юбилею. 5 вечеров мы играли спектакли. Мы назвали его «5 счастливых вечеров», потому что мы вспоминали те спектакли, которые были когда-то. Поэтому слово «счастье», «радость», оно всегда с нами, оно присутствует. Когда-то давно, я даже, глупость такая, ну, так сказать, юношеский максимализм, я запрещал артистам приходить в театр с постным лицом. Переступил порог театра, улыбайся, будь приветливым, неси сюда радость, проблемы свои оставляй там. Здесь мы занимаемся немножко другими делами. Мы не копаемся в быту, мы не дом два, понимаете, и так далее. Поэтому мне кажется, что у России есть громадный потенциал, громадный. Ведь даже отторжение своей истории, даже бездумное отторжение своей биографии, биографии своих родителей, оно все равно, так сказать, не перебивает подсознательной связи, генетической связи, которая передается из поколения в поколение. Ведь мне кажется, вот, Николай Петрович, я думаю, что если сегодня Родина позовет, то все как один. Вот мне так почему-то кажется. Вот все как один. Как это было в 41-м году? Мне кажется, что Россия сможет победить. Я уж, конечно, не беру там какие-то крайности, войну там или что-то, какие-то такие серьезные трагедии. Но здесь беда, которая наполовину пришла с Запада, наполовину сгенерирована нами самими. Это беда очень тяжелая, очень серьезная. Надо ее преодолевать. Мне кажется, что у России есть иммунитет. Иммунитет в вере, в уважении к отеческим гробам и в светлых мечтах о будущем.
Приятно видеть родную душу. Вы сейчас о радости говорили. Вы, человек, живущий в подвале 30 лет, так сказать, с таким потрясающим театром, вы все время и сами радуетесь, и требуете от ваших соратников чувство радости. И, кстати, я одну из своих книг я назвал «Одолевая радостью страдания». Многие ставили «Вишневый сад», очень многие, просто сотни, тысячи вообще режиссеров здесь, в России, в мире. Почему вы взялись за «Вишневый сад»?
Ну, вы знаете, «Вишневый сад» – это пьеса, как и все пьесы Чехова, мимо которой режиссер не должен пройти в своей жизни. Если ты серьезно занимаешься профессией, если ты серьезно думаешь о жизни своего народа, о своей жизни, ты обязательно придешь к этой пьесе, как и к «Чайке», надо сказать. Ну, «Чайка» больше про художника. Да? «Вишневый сад» возник как идея во Франции. Когда я приехал туда руководить стажировкой французских актеров, я увидел, какой колоссальный интерес у них к русскому театру. Они не знают его, они не понимают основ русского театра, они не понимают, как это получается так. Каждый день, изо дня в день, 7 дней в неделю выходить на сцену и не терять свежести чувства, души, и не бояться стать фальшивым, заштампованным и так далее. И для примера мы взяли «Вишневый сад». Там родилась версия, где половина артистов были русские, половина французов. Мы играли эту версию в Мелехове, в доме-музее, усадьбе Чехова. Успех был колоссальный. Под открытым небом, вечером, когда взошла луна и запели птицы.
Русские и французы?
Русские и французы, да.
На русском и французском
языках. И поверьте, через 10 минут это стало неважно, потому что вступил в силу другой язык, язык театра, язык искусства. И зрители, это была в основном московская публика, были в шоке. До сих пор, прошло уже 15 лет, может быть, больше даже, до сих пор я встречаю людей, которые говорят: «О, мне, вот спектакль в Мелехове, это было событие». В нашей жизни, конечно же, наша жизнь разделилась на до этого спектакля и после. Мы по-другому стали относиться к театру вообще. Благодаря «Вишневому саду». И вот сейчас опять у меня идет «Вишневый сад». Очень молодой, как и Васса. Очень молодая, потому что Вассу Горький написал: «Васса 42 года, выглядит моложе». А всегда играют ее такие солидные дамы. И Раневскую играет солидные дамы. А ей 36 лет. Она на распутье, она еще любит, она еще хочет любить и готова любить. И встречается с той же проблемой, с которой мы сейчас с вами встречаемся. А у нее забирает родину, у нее забирает сад. Что делать, как быть? Поэтому «Вишневый сад» и появляется в театре.
Посмотрим фрагмент из «Вишневого сада».
Натерпелась я, воображаю. Выехали мы на Страстную неделю, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне эту Шарлотту?
Ну нельзя же тебе одной ехать, душечка, в 17 лет.
Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже. Прихожу к ней. У нее какие-то французы, дамы. Старый Паттер с книжкой. И так накурено. Неуютно. Мне
стало так жаль, мама, так жаль. Я жала ей голову руками, не могу выпустить. Мама потом все осталось, плакала.
Не говори, не говори.
Да что, Павентон, она уже продала. У нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже ни копейки, два доехали. И она не понимает, сядем на вокзале обедать. Она требует все самое лучшее. И на чай лакеем на ее 100 рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию. Ты ведь знаешь, у мамы лакей Яша. Мы привезли его сюда.
Видела, подлица. Боже мой, воздух. Скворцы поют.
Да. Сад весь белый-белый. Люба, а ты не забыла вот эта длинная аллея? Она идет прямо-прямо, точно протянутый ремень. Блестит в лунной ночи. Ты помнишь, ты не забыла?
О, мое детство. Чистота моя. В этой детской я спала, глядела отсюда на сад. И счастье просыпалось вместе со мной каждое утро. Тогда он был точно таким, ничего не изменилось. Весь-весь белый.
Очень жаль прощаться с вами, поскольку мы только-только начали наш разговор, но я думаю, что, даст Бог, будем живы еще и его продолжим. Я искренне поздравляю вас с этой очень высокой наградой, золотой медалью имени Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство. Эту программу увидят очень многие люди в России, за рубежом, вплоть до Австралии, те, кто следят за нашим телеканалом. И я от их имени вам выражаю слова поддержки. Сохраняйте чувство радости, пожалуйста. Творите, ждите. Ваш прекрасный город Новосибирск обязательно предоставит вам театр. Иначе, просто иначе будет неловко им в вечности. Так что...
Спасибо, Игорь Иванович. Спасибо за теплые слова. Вам тоже. И здоровья самое главное.
Мир вашему дому, дорогие друзья.